Надо прибавить, что я успел значительно оторваться от Восточного фронта, как от вполне благополучного, и всеми мыслями жил на Южном фронте. Трудно было судить на расстоянии, насколько наступающие армии Восточного фронта сохранили жизненную энергию, то есть насколько им по силам дальнейшее продвижение не только без помощи центра, но и с жертвами в пользу Южного фронта, которому нужны были лучшие дивизии. Я предоставил Вацетису в известном смысле свободу действий, считая, что если со стороны восточного командования будет отпор, и если выяснится, что продвижение на восток возможно без ущерба для Южного фронта, то будет время поправить главнокомандующего решением правительства. Когда главком с моего принципиального согласия предложил Восточному фронту задержаться зимой на Урале, чтобы передать несколько дивизий на юг, где положение становилось угрожающим, Каменев при поддержке Смилги и Лашевича оказал очень решительное сопротивление. В конце концов, Политбюро решило вопрос в пользу Восточного фронта. Сталин ухватился за конфликт между Восточным фронтом и главным командованием. К Вацетису, который официально осудил его вмешательство в стратегию, Сталин относился с ненавистью и ждал случая, чтобы отомстить ему. Теперь такой случай представился. Когда Каменев обязался, не приостанавливая наступление на Урале, дать Южному фронту несколько дивизий и сдержал обещание, его авторитет, естественно, повысился за счет авторитета Вацетиса, который продолжал упорствовать, когда его ошибка обнаружилась полностью. Смилга, Лашевич и Гусев предложили, видимо, при содействии Сталина, назначить Каменева главнокомандующим. Успехи Восточного фронта подкупили Ленина и сломили мое сопротивление. Но тут в событие врезался эпизод, смысл которого остается не вполне ясным для меня и сейчас. Вацетис оказался арестован по подозрению в измене. 8 июля 1919 года я получил на Южном фронте в Козлове шифрованную телеграмму о том, что изобличенный в предательстве и сознавшийся офицер дал показания, из которых вытекает, что будто бы Вацетис знал о военном заговоре. Пришлось подвергнуть аресту главкома. Так заканчивалась телеграмма, подписанная Дзержинским, Кристинским, Лениным и его заместителем Склянским. За спиной Дзержинского в этом деле стоял, видимо, Сталин. Так как Вацетис был вскоре после того освобожден и впоследствии стал профессором военной академии, то, я полагаю, осведомленность его о заговоре была весьма сомнительна. Весьма вероятно, что, недовольный смещением с поста главнокомандующего, он вел неосторожные беседы с близкими к нему офицерами. Я никогда не проверял этого эпизода. Вполне допускаю, однако, что в аресте Вацетиса играл роль Сталин, который таким образом мстил ему за некоторые старые обиды. Вместе со Сталином реванш брал Восточный фронт, и с ним вместе новый главнокомандующий. Я и сейчас не знаю, что тут верно – в какой мере дело действительно шло о заговоре и в какой мере Вацетис был посвящен в него. Таким образом, смена командования осложнилась драматическим эпизодом, который не имел, впрочем, трагических последствий. Вацетиса вскоре освободили, но отношения в Политбюро напряглись. За эпизодом ареста явно чувствовалась интрига. Найдя опору в руководителях Восточного фронта, Сталин взял над революционным военным советом реванш. Наступление на Южном фронте по плану главнокомандующего началось в середине августа. Через полтора месяца, в конце сентября, я писал в Политбюро: «Прямое наступление по линии наибольшего сопротивления оказалось, как и было предсказано, целиком на руку Деникину. В результате полуторамесячных боев наше положение на Южном фронте сейчас хуже, чем было в тот момент, когда командование приступало к выполнению своего априорного плана. Было бы ребячеством закрывать на это глаза». Итак, ошибка плана была для меня настолько несомненна, что когда он был утвержден Политбюро всеми голосами, в том числе и голосом Сталина против меня, я подал в отставку. Решение Политбюро по поводу отставки гласило: «Бюро ЦК отклоняет и выход товарища Троцкого из Политбюро, и оставление им поста председателя Реввоенсовета Республики, наркомвоена. Я взял отставку назад и немедленно отправился на Южный фронт, где открывавшееся в середине августа наступление скоро приостановилось, не дав результатов. Роковая ошибочность плана стала ясна многим работникам, в том числе и Лашевичу, перешедшему с Восточного фронта на Южный. 6 сентября я телеграфировал с фронта главкому и ЦК, что центр тяжести борьбы на Южфронте всецело перешел на Курско-Воронежское направление, где резервов нет, и предложил ряд войсковых перегруппировок, означавших в совокупности ликвидацию несостоятельного плана. Под моей телеграммой подписались Серебряков и Лашевич, но главнокомандующий упорствовал, и Политбюро решительно поддержало его. В тот же день, 6 сентября, я получил ответ. За два месяца ход военных операций не только опрокинул первоначальный план, но и ясно указал главную операционную линию. Однако за два месяца непрерывных и безрезультатных боев многие дороги оказались разрушены, и сосредоточение резерва представляло неизмеримо большие трудности, чем в июне-июле. Радикальная перегруппировка сил являлась, тем не менее, необходимостью. Я предлагал конный корпус Буденного переправить походным порядком и передвинуть ряд других частей в северо-восточном направлении. Тем временем начатое наступление приостановилось, положение на Кубани, где увязли лучшие войска, продолжало оставаться крайне тяжким, Деникин продвигался на север. Однако теперь дело шло уже не о плане, а о его последствиях, материальных и психологических. Главнокомандующий надеялся, видимо, в соответствии с правилом Наполеона, упорствуя в ошибке, извлечь из нее все возможные выгоды и добиться, в конце концов, победы. Политбюро, теряя доверие, упорствовало в собственном решении. 21 сентября наши войска покинули Курск. 13 октября Деникин взял Орел, открыв себе дорогу на Тулу, где были сосредоточены важнейшие военные заводы. А дальше уже шла Москва. Я ставил перед Политбюро ребром альтернативу: либо менять оперативный план, либо эвакуировать Тулу, разоряя военную промышленность и открывая дорогу на Москву. Главнокомандующий, меняя по частям старый план, уже сосредотачивал кулак, но к этому времени упрямство главнокомандующего, которого поддерживало Политбюро, было сломлено. В середине октября была закончена новая группировка войск для контрудара. Одна группа сосредоточена была к северо-западу от Орла для действия на Курско-Орловскую железную дорогу. Другая группа, к востоку от Воронежа, возглавлялась конным корпусом Буденного. Это и было уже шагом к той группировке, на которой в последний раз настаивали 6 сентября Троцкий, Лашевич и Серебряков. А вот что пишет сталинская историография. В течение сентября и начале октября 1919 года Деникин достиг значительных успехов на Южном фронте. 13 октября ему удалось овладеть Орлом. Для устранения крайне тяжелого и опасного для республики положения, создавшегося в результате длительных неудач на Южном фронте, ЦК партии направил в Ревсовет фронта товарища Сталина. Товарищ Сталин выработал новый стратегический план борьбы с Деникиным, который был утвержден Лениным и Центральным комитетом партии. Осуществление этого плана привело к полному поражению и разгрому Деникина. В статье к вопросу о стратегии и тактике коммунистов Сталин говорит следующее о положении на Южном фронте. Основные черты политической стратегии можно было бы обрисовать без особого труда, прибегнув к аналогии с военной стратегией, например, в период гражданской войны во время борьбы с Деникиным. Все помнят конец 1919-го, когда Деникин стоял под Тулой. В это время разыгрались интересные споры среди военных по вопросам о том, откуда следовало бы нанести решающий удар по армиям Деникина. Одни военные предлагали избрать основным направлением удара линию Царицын-Новороссийск. Другие, наоборот, предлагали повести решающий удар по линии Воронеж-Ростов с тем, чтобы, пройдя эту линию и разбив таким образом на две части армии Деникина, потом разгромить их поодиночке.